с вами подобрались уже к 18 главе книги Деяния Апостола. Уже несколько лет мы изучаем эту книгу. Эта книга, пока вы открываете сам текст, я хочу делать вот это вот вступление, снова и снова говоря о премудрости Божией в том, как Он трудится в этом мире. Бог, который послал Сына Своего в этот мир с определенной мыслью найти каждого из нас. Этот мир до сих пор живет по той причине, что не все избранные, искупленные, Богом определенные, еще не вошли в число спасенных людей. И это главная мысль. И мы видим, как люди были посвящены этому повелению, этой заповеди. Находясь в изучении этих глав, мы находимся в процессе рассмотрения служения Павла. Это его второе миссионерское служение. Когда он в Малой Азии образовал силой Духа Святого Церкви, он был движим Богом, он был послушен Богу. А рядом с ним были верные люди, которые помогали ему в служении. Но мы видим человеческий фактор, когда апостолы между собой даже не находили общий язык, когда Марк стал причиной раздора и ссоры между Павлом и Варнавой, и они разошлись. Мы ничего не знаем о служении больше Варнавы, а иногда эпизодически он всплывает косвенно абсолютно, но Лука сосредоточен на описании жизни апостола Павла. И Бог апостолу Павлу дает другую команду. К нему примыкает Силуан, или Сила, как мы его называем. Появляется в их команде Тимофей, молодой служитель. И потом к ним присоединяется Лука, автор Евангелия от Луки и автор книги Деяния апостола. Мы видели, что во втором служении миссионерском Павла с этой группой людей Бог их направляет и мудро руководит туда, куда он считает нужным, чтобы они пришли. Он о себе говорит, что он глава церкви, и он господин вселенной, и он знает, куда и как, и что нужно делать. Поэтому он берет простых людей, такие, как мы с вами, и помещает туда, куда он хочет. И эта часть служения, она посвящена служению в Европе. Это в той местности, откуда разовьется Евангелие, потом вглубь Европы, и потом на материки, континенты, по всему лицу земли, достигнет, в том числе и нас. Итак, мы видим, что Бог их направляет в Филипп, первый город, в котором проповедовал апостол Павел, в Македонии. Там образовывается церковь. Я как раз хочу напомнить, чтобы у нас была последовательность вот этой вот цепочки служения Павла. Там обращается одна знаменитая, известная женщина Лидия, ее дом, ее семья. Потом апостолов побивают, их бросают в тюрьму, и драматическим образом там обращаются к Богу, этот тюремщик, который охранял их, со всем своим домом приходит ко Христу. Язычник, классический язычник, никогда не слышавший Евангелие о Христе, никогда, может быть, не соприкасался с верой Израиля, с законом Моисея. Он обращается к Богу со всем своим домом. Торжество, радость, но их выгоняют из Филиппа. Они уходят в Фессалоники, там проповедуют, там образовывается церковь. В Фессалониках та же картинка. Их гонят оттуда, они идут в Верию, в соседний город, и потом оттуда они уходят и идут все вместе в Афины. Из Афин Павел отправляет Силуана и Тимофея в Фессалонику и, возможно, в Филиппы, для того, чтобы они утверждали спасенных и обращенных людей. Сам остается в Афинах. Огромный, красивый, богатый город, но наполнен идолопоклонством и язычеством. И нам Павел остается. В прошлый раз и позапрошлое воскресенье мы говорили о проповеди Павла, о служении Павла в этом городе. После непонятных, по крайней мере, для нас причин Павел оставляет Афины. Мы знаем, что в Афинах не образовалась церковь. Мы знаем, что Павел не писал послания в Афины, но мы знаем, что он там служил Господу. Так вот, из Афин Павел уходит в Коринф, вот этот город, который уже у нас на слуху, потому что есть послание. И из этого города, когда он там находился, он пишет послание фессалоникийцам. Вот те послания, которые у нас есть, я хочу, чтобы через призму книги Восстание Галатам появилось сразу же после Иерусалимского собора. Восстание Фессалоникийцам появилось сразу, когда он оттуда ушел и оказался в Коринфе. Он пишет им письма. Я бы хотел, чтобы мы были в пульсе, в тонусе, в контексте того, что происходит, когда мы останавливаемся на той или иной церкви, чтобы мы могли перечитывать эти послания. Я с огромным удовольствием перечитал послание Коринфянам 1, 2, обращая внимание на некоторые детали, которые до этого не видел, потому что я хотел понять эту картинку, дух Писания, состояние сердца Павла, жизни, служения его, когда он был в этом городе. Так вот, наш текст, 18 глава, давайте мы прочитаем, и тот отрывок, который будет перед нами, мы погрузимся в него, чтобы рассмотреть его. 18 глава книги Деяния апостолов, с 1 по 6 стих. «После того Павел оставил Афины и пришел в Каиф, и, найдя некоторого иудея по имени Акила родом понтийца, и Прискилу жену его, недавно пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалить Цезарима, пришел к ним, и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофея, то Павел понуждаем был Духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он отряхнул одежды свои, сказал им: кровь ваша на головах ваших, я чист отныне иду язычникам». Давайте мы сосредоточимся вот на всех этих событиях, на той обстановке, на жизни Павла, на личности, снова, да, на том, что происходило с ним в этот период, и посмотрим эту красоту и посвященность его служению. Павел уходит из Афин, оказывается в Коринфе. Коринф находился приблизительно в 70 километрах западнее, если вы представляете карту отсюда, что-то не подумал, чтобы можно было посмотреть снова на карту, где это там находится город друг от друга. Он находится в 70 километров от Афин, западнее. Павел направляется туда. Но посмотрите на состояние апостола Павла. Когда я читал послание Коринфянам, он описывает, с каким сердцем он был среди них. Я вам хочу просто один стих прочитать. Если вы быстро откроете первое послание, вторая глава, третий стих. Вот что он говорит о себе, с каким сердцем и состоянием духа он был в этом городе. «Был я у вас, слушайте, в немощи и в страхе и в великом трепете. Был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете». Очень трудно понять, почему все это было. Почему этот Павел, которым мы восхищаемся, мы видим его бесстрашие, смелость, его целеустремленность, его силу, вдруг открывает людям свое сердце и говорит: вот, вот каким я был. Вот что было со мною, когда я был у вас. Я посмотрел греческий язык, эти слова «немощь», «страх», «трепет». Возможно, оно кое-что прояснит. А может быть, оно не откроет полноту все, но по крайней мере. Буквально «немощь» значит слабость или бессилие. Я думаю, он физически был истощен очень сильно. В других посланиях Павел пишет, или в других текстах он пишет, что регулярно он был на грани истощения, в постоянных постах и бдении, на стуже и в зное, и в разных и разных стесненных обстоятельствах. Мы перед нами видим обычного человека. Это не машина, это не робот, это не супермен, который просто шел по воде, который проходил сквозь стены, который кушал один раз в 40 дней, который спал раз в год, и который только говорил и говорил и говорил. Мы видим абсолютно простого человека. И он говорит: я был бессилен. Я был изможден. Я был слаб. Страх, слово, то, что у нас, вы знаете, фобия, часто используют фобии. Его преследовали какие-то тревоги. Возможно, он не был уверен в себе. Возможно, то служение в Афинах, то, что он ожидал, абсолютно не принесло того ожидаемого результата, которое произошло. В большей степени масса этих людей просто выстрелили Павла, называя его курицей, которая насобирала каких-то идей и потом рассказывала. И он пришел, он просто шел. Он испытывал абсолютное одиночество в тот момент, потому что Силуана рядом не было, Тимофея не было. Он не понимал, что с Варнавой происходит. Он видел, что вся его команда сильна на тот момент, который он нуждался, и просто не был рядом. Трепет. Буквально дрожь и паника. Первая немощь и страх, скорее всего, приводят к вот этой вот панике, напряжению, физическому какому-то трепету. Он в Коринфе. Он в этом городе. И он должен что-то делать для славы Божьей. Я когда думал об этом, я сразу вспомнил принцип жизни, да, вот этот заветный пророк. Когда они стали известными, Илья, Исаия, Иеремия, Иезекииль, когда Павел приобрел через глаза верующих людей, задолго после своей смерти. Потому что во время своей жизни эти люди ничем не приняты были. Они были в большинстве своего времени одинокими людьми. Говоря нашим языком, люди, которые жили в депрессиях, посмотрите на Илью. Самый успешный пророк этого завета, у которого, конечно же, можно быть, кроме Ионы, у которого покаялось в языческом окружении там тысячи, тысячи, десятки тысяч человек. Но Илья, который делал огромные чудеса и знамения Божьи, после обращения людей, он считал, что это будет настоящее обращение, настоящее покаяние, преобразование жизни. Ничего не произошло. Убегает от какой-то женщины, язычницы, сидит, прячется под каким-то кустом и говорит: Господи, забери мою жизнь. Исаия и Иеремия, Бог говорит: идите этому народу, проповедуйте. Но они вас не будут слушать. Было бы у вас бодро, друзья, чтобы вы знали, что вот какая-то там, не знаю, там церковь вас приглашает, да, вот сказать проповедь или, я не знаю, в каком-то формате, где-то вам поучаствовать, потрудиться, и чтобы вам просто шепнуло ухо. Хочу одно сказать, но вас никто не будет слушать. Вы бы удивились. Вы бы оскорбились. Бог прямо говорит этим пророкам: идите и проповедуйте, но вас никто не будет слушать. Исаия возмущенно спрашивает: Господи, на какие поры? Определенную пору. Вот твоя задача. Павел что-то подобное испытывал. Он испытывал вот это вот одиночество, этот страх, этот трепет, этот ужас, это то неизвестное, то, что его могло ждать в этом городе. Возможно, то, что сейчас мы узнаем о Коринфе, или, может быть, вспомним, это вызывало у него вот эти вот чувства. Теперь мы видим, Павел оставил Афины и пришел в Коринф. Что вы знаете об этом городе? Не очень много. Так, понаслышке. Многие из нас, чтобы узнать об этом городе, нам нужно энциклопедию читать, нам нужно погрузиться в какие-то исторические данные, чтобы узнать о жителях, количестве, да, об этносе, о всех их там интересах, и чтобы какая-то картинка была. Но то, что бросается в глаза, и любые комментаторы, и историки, описывая город Коринф, сходятся всегда на одном. Это город разврата, блуда и великого нечестия. Если в Афинах Павел столкнулся с высшей степенью интеллектуальных людей, то здесь он столкнулся с высшей степенью аморальности. Если там люди заботились о своем разуме и интеллекте, то здесь люди заботились об угождении своей плоти. Полнейший контраст. Историки говорят, что в центре Коринфа, или, по крайней мере, на одной из самых высоких холмов Коринфа, находился храм Афродиты, храм любви. И сотни, может быть, тысячи жриц любви каждый вечер спускались в город для того, чтобы служить своим телом, служить в кавычках, для моряков, для бизнесменов, для всякого рода человека, которые приезжали на выходные отдохнуть туда. Если вы откроете карту, вы увидите, видите, что расположение Коринфа, оно было потрясающе уникальным. Для торговых, экономических путей. Это был центр, который соединял юг Греции и север Греции. Это перешей, который соединял север и юг, эти портовые мосты, которые соединяли и проводили этот торговый путь. И люди там надолго останавливались. Пьянство и разврат. Коринф с определенным таким статусом стал нарицательным. То же самое, то, что сегодня можно было бы сказать относительно людей, что это садомиты. Да, сразу же у нас есть представление, кто это. То точно тогда, в то время говорили коринфовать. Это глагол, который показывает вести распутную жизнь. Павел в этом городе. Кстати, через лет 5 приблизительно, в третьем своем миссионерском служении, Павел снова будет в Коринфе. И из Коринфа он будет писать послание к римлянам. И вот описание развращенного человека, вот эту вот порочность, я думал, как раз таки послание к римлянам описывает, глядя на этих людей. В прошлый раз мы читали из первой главы римлянам, но только немножечко другой контекст или другой фокус, взгляд, был акцент на эти мысли. Но я хочу прочитать сегодня с другим взглядом. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первую главу Римлянам. Я прочитаю с 26 стиха. Это будет потрясающее описание того, что Павел видел в самом Коринфе. Первая глава с 26 стиха. Смотрите. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга. Мужчина на мужчина, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. 29 стих. Так что они исполнены всякой неправедности, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. И Павел заканчивает, они не только сами это делают, но и наблюдая за другими, им аплодируют. Вы знаете, что подобный образ жизни людей в этом обществе 100% несет отпечаток на жизни даже верующих людей. Посмотрите на свою жизнь. Я вам приведу один пример. Я вот в нашей домашней группе когда-то говорил об этом. И время от времени, где-то, когда уместно, да, вот я говорю об этих вещах, это из моих наблюдений. Я знаю одного человека, он с детства воспитан в христианских строгих, консервативных таких стандартах, был служителем молодежного служения, был достаточно такой посвященный Богу человек, но нечаянно ему подстроили это, не буду в эти детали вдаваться, ему устроили так, чтобы его как служителя молодежи посадили в тюрьму. Его посадили в тюрьму на 7 лет. И он 7 лет отсидел. И вы знаете, я когда общаюсь с этим человеком, я чувствую отпечаток того, где он был 7 лет. Он не просидел там всю жизнь. Мы вращались с людьми того уровня. Сленг. Какие-то вот шутки. Безобидные, но шутки. Многие какие-то вещи он просто впитал в себя настолько, что человек, который тоже там был, он сразу поймет. Вместе в тундру плавали. Несколько раз, да? Посмотрите на себя. То окружение, в котором вы росли и воспитывали, оно будет отражаться в вас. 100%. Трудно себе представить, что в таком обществе, как мы представляем Коринф, да, вот его описание, чтобы там могла появиться церковь. Но тогда, когда она появилась, очень мало что изменилось в поведении и образе мысли. числе этих людей. Самая сложная церковь в отношениях с этим апостолом. Мыслить обзор. Хочу, чтобы вы понимали, что это за церковь, что это за город и насколько Бог повлиял на людей. С 1 по 3 главу Коринфянам, если вы будете читать, вы увидите, как сильно бушуют страсти разделения в церкви. Церкви начали делиться на группировки. Помните, я Павлов, я Аполлосов, я принадлежу Петру, я принадлежу там Ивану, Степану или еще кому-то. И какая-то группа говорит, а мы Христовы. Что-то объединяло их. Это радовало их. Это каждая группа по отдельности служила. Что они делали? Они ссорились. Они говорили, наш лидер самый нормальный. Смотрите, 5 глава. В церкви практикуется блуд размышления. И вот то, что я прочитал последний стих из Римлян, что люди не просто сокрушались и плакали. Видя это, они говорили, молодец. Павел тогда узнал об этом все. Помните его реакцию? Но вместо того, чтобы вам сокрушаться и рыдать, вы возгордились. В церкви был человек, который имел сексуальную жизнь со своей мачехой. Может быть, когда папа уезжал на работу, или, может быть, еще разрешал просто, чтобы жена ни с кем другим не гуляла, пусть ты там с ночью возьми, восполни нужды ее. Может быть, она сейчас мяла темперамента, чтобы она от меня не убежала. Я привязан ее к тебе, я не знаю. Но есть факт этого. И Павел говорит об этом как об ужасе. И то, что доказывает, что это ужас, Павел берет и говорит, я предал этого человека сатане, возбуждение плоти. Нормальная цель. Было бы весело быть членом церкви там, весело в кавычках. Посмотрите, 6 глава. Люди подают в суды друг на друга. Один брат, возможно, приглашает другого брата, чтобы тот ему ремонт сделал, дал ему деньги, предоплату какую-то, тот куда-то уехал, исчез или не сделал. Пишет заявление в суд. И суд их вызывает, и они разбираются. Я эту иллюстрацию насчет ремонта и стройки придумал сам, но причины какие-то были. Павел возмущен. Как вы можете подавать в суд друг на друга? 7 глава, 11 глава, Павел говорит, насколько попираем был вообще стандарт семьи. Мужья не уважали жен, жены не уважали мужей. Появлялся какой-то феминизм, жены доминировали над мужьями. И воспитывались дети должным образом. 8, 9, 10 глава, Павел просто в ужасе от того, что люди практикуют идолопоклонство. Я не думаю, что вопрос стоял там статуэточка каких-то, но Павел говорит, что я не хочу, чтобы вы участвовали с бесами в одной трапезе. Люди жили этим. 11 глава. Омерзительное отношение верующих людей по отношению к вечере Господней, к трапезе Господней. Устраивали попойки. С 12 по 14 главу. Извращение, искажение духовных даров. Делали все прямо наоборот, чем вопреки тому, что апостол Павел говорит. 15 глава. Не верили в доктрину воскресения. 16 глава. Павел говорит, что не верят люди в Господа Иисуса Христа. И он говорит, всякий, кто не верит, не любит Иисуса Христа, да будет ему анафема. Это церковь. Если вы прочитаете второе послание, вы увидите, что эта церковь дискредитировала Павла как апостола. Они подозревали его крестолюбие. Они считали, что он каким-то тайным образом создал себе эту группу людей и пытался паразитировать вот за счет этих людей. Время провести у них дома, перезимовать зиму, переждать жаркое лето, вот, может быть, какие-то голодные периоды, еще чего-нибудь. Они обвиняли его в этом. Они говорили, ты за наш счет хочешь жить. И в конце концов он с разбитым сердцем ушел из Коринфа. Павел из Ефеса пишет им эти послания. Кроме этих двух посланий, что у нас есть как минимум еще одно, был было рядом где-то у дьявола. Очень и очень сложнейшая церковь. И это отпечаток того, что принесло в их жизнь то общество, в котором они жили. Посмотрите на наше общество. Посмотрите, как много каких-то пороков, которые были сформированы в нашей жизни, они просто хвостом приходят за нами в церкви. Высокомерие, гордость, самодостаточность, лень какая-то, предвзятость и предубеждение, какая-то независимость, автономность. Люди перестают даже в церкви быть близкими и теплыми, потому что есть какое-то негативное влияние из прошлой жизни. И оно дрейфует многие-многие христианские годы в жизни человека. Немножечко картинка меняется со 2 по 4 стих. Бог утешает Павла. Посмотрите, как он его утешает. Он посылает ему новых друзей. Найдя некоторого иудея по имени Акила, родом Понтийца, и близкий его жену его, и там пришедших из Италии, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палата. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убежал иудеев и халян. Мы не знаем, как они познакомились. Возможно, в синагоге. Потому что это было место, куда сходились все верующие иудеи, и они знакомились, общались, они делились новостями, они наставляли друг друга, если это были раввины, учителя. Самые простые прихожане, они просто встречались для того, чтобы узнать, что там у них на родине, чтобы заботиться друг о друге, в конце концов. Возможно, они познакомились на рынке, в том ряду, где продавали палатки и какие-то там навесы, потому что Павел был кожевником. Кожевник это не тот врач, который можно заболеванием заниматься. Кожевник, который работает с кожами животных. Такими были Акила и Прескила. Это настоящий исторический факт, когда Клавдий в 51 или в 52 году по Рождеству Христову издал эдикт и воздвиг гонения на иудеев в Риме и приказал всем евреям удалиться. Мы не знаем причин. Но антисемитизм выдавал в те времена, и мы видим, что с течением обстоятельств это послужило благословению и церкви, и апостола Павла. Я думаю, что, возможно, эти люди уже были верующие. Они не уверовали, не обратились ко Христу благодаря служению Павла. Возможно, они уже были христианами. Может быть, какие-то детали Павел принес в их жизнь. Потом они принесли это в жизнь. Полоса в этой главе мы попозже немножечко будем читать. Но я хочу остановиться несколько минут буквально на саму эту семью, насколько эти люди были благословением для Павла. Всю свою жизнь, до самых последних дней, их дружба была просто непоколебимой. Это были потрясающие люди. Несколько раз в разных посланиях апостол Павел упоминает об этой семье. И упоминает всегда о них с самой и самой лучшей стороны. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе с вами один отрывок, где апостол Павел говорит о Акиле и Прескиле, как о тех близких людях для его жизни. Откройте, пожалуйста, Римлянам 16 главу. Римлянам 16 глава. Вся глава посвящена приветствиям Павла, которые он передает церкви в Рим. И в приоритете тех людей, которые говорит Павел, это были Прескила и Акила. А некоторые до сих пор путаются, кто из них кто, кто из них мужчина, кто из них женщина. Вы знаете, кто из них муж, кто жена. Не очень, да. Кстати, большинство в мире думает, что Хиросима и Нагасаки это были муж и жена. Так и Прескила и Акила, это кто из них, кто непонятно, до сих пор остается. Акила это был муж, Прескила была его жена. Кстати, в виде примечания, близкие. Но потом Павел говорит всегда о близкие и Акиле. Это очень важная деталь. Жена доминировала. Я не хочу сказать, что она была главой в семье. Но либо ее статус в обществе был очень высокий, либо она духовно была более зрела, чем Акила. Бывает такое. Вот в этой связи Павел и говорит, Прескила не Акила. Для нас это не важно, да, кому там первым упоминаешь. Но тогда в восточной культуре 100% это бросалось в глаза, и для всех читающих или слышащих это было понятно. Так вот, послушайте, Римлянам 16 глава, 34 стих. Приветствуйте Прескилу и Акилу, вот оно, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых меня я тебя благодарю, мы все церкви, все язычники, и домашняя их церковь. Несколько слов. Как много сказал об этих людях. Потрясающе. Приветствуйте этих людей. Почему? Труженики Божьи. Труженики Божьи. Сотрудники мои во Христе Иисусе. Они просто были вместе кожевниками. У них не просто были интересы этнические какие. Это мои сотрудники. Они всегда были вовлечены в труд Господень. Они всегда трудились на созидание Царства Божия. Сколько Павел служил, столько времени они знали друг друга. И они были проверены временем, и они созидали Царство Божие. Следующее. Готовы были голову свою отдать за меня. Посмотрите, их жертвенность. Я не говорю о вопросах гостеприимства. Вот это время, которое полтора года Павел провел в Коринфе, он жил у них. Можно сказать, невеликое дело. Если вы богаты, у вас большой дом, приютить какого-нибудь странника, когда там на какое-то время уделить ему голоду. Но мы не знаем об этом эпизоде, что было такого в жизни, что эти оба человека, муж и жена, подвергли себя такой опасности, что готовы были отдать свою жизнь за жизнь Павла. Вот это дружба. Вот это состояние отношений, вот это потрясающее описание верующих людей, это семьи. Среди всех церквей Павел говорит, у них огромная репутация, которых не благодарю. Да, если они мои друзья, я могу их хвалить. Но их хвалят многие церкви, они были известны за пределами Коринфа, Рима там, или других церквей. Они их слышали. Вы хотели бы иметь такую репутацию? Обязательно с Павлом встречаться. Достаточно близко знать Христа, любить его, служить ему. Посмотрите, что еще Павел пишет. Приветствуйте их домашнюю церковь. Другими словами, они были руководителями церкви домашней. Они были в широком смысле сотрудниками Павла. Они не сидели дома, ждали, когда они были домашние группы. Мы слушали так, что рисковали своей жизнью. Они многие знали, это были благочестивые христиане. Это были богобоязненные христиане. Кстати говоря, вы увидите их характер. Так я наперед говорю, когда они услышали проповедь о волосах в синагоге. Они сразу заметили, что брат ревностный знает Писание, но не во всей полноте. Есть тенденция такая, надо встать во время собраться, брат, ты что-то не то говоришь, не туда тебя несет. И тут за кафедрой уже забыл, куда он смотрел, и начал волноваться, переживать. Может быть, на самом деле человек спится и сказать вместо послания Петра, Петр говорит, уже близненько, да, вот все они, друзья такие, и тексты похожи, и один и тот же дух написал, и мысли очень одинаковые. Есть люди, которые могут сделать так. Да. И мы знаем, бывают такие вещи. Смотрите, что они делают. Они дождались, когда заводили собрание. Подошли к нему, пригласили его домой на чай. И точнее объяснили его воле Господне. Потрясающе. Они знали Слово Божие. Они знали его глубоко, они знали его точно, они знали его сильно, они знали его действенно, что не просто они услышали красивую проповедь, промолчали все. Они наставляли тех людей, которые, может быть, по уровню были выше. Мы не считаем, что была группа Прескилы и Акилы, а была группа Аполлоса. Аполлос был равен Павлу в изложении мыслей, в ревности служения и во многих других вещах. Но говоря об этой семье, я хотел бы, чтобы о моей семье так говорили. своих сыновей проповедовал этот текст. И я ему давал пожелание именно из этого текста, чтобы их семья была похожа на модель вот этой вот семьи. Обращайтесь время от времени к этому тексту. Смотрите на этих людей. Божьей рукой имена их записаны в Божью книгу. Это утешение для вас. В одиночестве, в страхе, в трепете, в ужасе, в панике, во всем чем. Он тогда пребывал. Бог его посылает этих прекрасных людей. В это время мы видим, что Павел живет у этих людей, работает вместе с ними и зарабатывает себе на хлеб насущный своими собственными руками. Может быть, можно было посвятить отдельно этой теме проповедь. Я просто хочу коснуться некоторых аспектов этой мысли. Должна ли церковь поддерживать своих служителей финансово или нет? Очень много служителей говорит на эту тему. Павел говорит об этом принципе. Да, нужно. Почитайте 1 Коринфянам 9 глава. Вот я вам даю ссылочку. 11 стих, 14 стих. 2 Коринфянам почитайте главу там 7, 8, 9. Вы увидите. Павел дает им принцип. Самый простой. Служит ли солдат в армии за свой счет? Покупает ли он за свой счет обмундирование? Ходит ли он за свои деньги, заработанные столовой, чтобы он кормил? Или тот, кому он служит, те его кормят? Но Павел говорит, относительно вас, дорогие коринфяне, ни копейки вас не возьму. И брать не буду. И он работал своими руками в этот период. Церковь из Филипп, мы видим, да, вот очень коротенькое время, только-только церковь образовалась. Они поддерживают апостола Павла. Можете себе потом прочитать, если хотите, чтобы обогатить все это Филиппийцам. 4 глава, 15-16 стих. Павел отказался от финансовой поддержки от этой церкви. Мы знаем по тем причинам, потому что они его обвиняли. Вот второе утешение. Если в первом утешении мы видим, что Павел обретает новых друзей, Господь благословляет его прекрасной семьей, прекрасными людьми, сотрудниками. Господь благословляет Павла старыми друзьями. В этот город через какое-то время приходит Силуан и Тимофей. Они снова соединяются с Павлом. Посмотрите, 5 стих. 5 стих нашего текста, Деяния 18 глава. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, 8-9 стих, Павел подчеркивает, вы видите самую прямую сноску в деталях прям к этому событию, что они принесли ему материальную поддержку из Македонии. И вот тогда, когда они принесли ему материальную поддержку, Павел перестает заниматься кожевничеством и с огромной силой, будучи побуждаем Духом Божьим, он благовествовал. Это вопрос о финансах. Но Бог утешает Павла тем, что приходят его друзья. Вот смотрите, какая команда. Силуан, Тимофей, Акила, Прискила. И появляется благовестие, которое мы немножечко позже увидим. Появится церковь. И последнее в нашем тексте на сегодня. 6 стих. Господь утверждает Павла в непоколебимой истине, что проповедь Евангелия разделяет людей. За это время снова перечитал, пересмотрел все отрывки книги Деяния апостолов. И в конце этой книги, когда мы будем заканчивать изучение, я представлю этот список того, как люди реагируют на Слово Божие. И я был удивлен. Везде, где проповедовали апостолы, всегда общество разделялось. Абсолютно одинаковая реакция. Послушайте, что Лука записал. 6 стих. Но как они противились и злословили, то он, отряхнув одежды свои, сказал, кровь ваша на голове вашей, я чист отныне иду к язычникам. Вот чем закончилась проповедь Павла или учение Павла, когда он преподавал в этом периоде или в этот период в Коринфе? Что люди делали? Злословили. И дословно богохульствовали в адрес Христа. Павел делает потрясающее действие. Он берет, снимает с себя свой пиджак. Вы помните, что значило то, чтобы отрицать прах с обуви, например, или с одежды? А это придумали евреи. Всякий раз, когда они были в языческой стране, на языческой территории, были на рынке среди язычников, заходя к себе домой, они делали обувью в знак того, что они ничего общего с язычниками не имеют. Они встряхивали себя одежду в знак того, что пыль и грязь, которая могла ко мне прикоснуться от язычников, останется там, среди них, и очист. Символ. Это стало привычкой традиции. Но тогда, когда евреи против евреев подобные вещи делают, кто из них язычник? Тот, в чьи адрес отряхивают пыль. Этим действием Павел хотел показать, ваше сердце языческое, ваше мышление языческое, ваша жизнь по отношению к Богу языческая. Вы не знаете того, о ком я вам проповедую, и вы хулите его, вы проклинаете его, вы притесняете нас, вы выталкиваете нас, вы препятствуете, чтобы мы язычника проповедовали. Я отряхиваю свою пыль в знак того, что Сын Божий коснется вас. Вчера, кто был на нашем общении, мы немножечко касались вопросов ответственности за то, чтобы уверовать в Господа Иисуса Христа. Я сегодня хочу сказать то же самое. Однажды мы предстанем перед Богом. И не важно, сколько мы проживем. И не важно, как мы закончим наш земной путь. Мы предстанем перед Богом. Я хочу, чтобы вы знали об этом факте. Никто из нас, живущих, не избежит этой реальности. Лишь только то, что мы делали и в каких отношениях были с Богом в эти короткие земные дни, будет влиять на нашу вечность. Если мы думаем, что сегодня Бог где-то там за облаками далеко спрятался, и Ему нет дела ни до кого из нас, это самообман. Если Бог сегодня не встает в нашу греховную жизнь и не останавливает нас, и не разворачивает нас, то у нас возникает какая-то иллюзия, то, что Богу нравится мой образ жизни. Это на самом деле иллюзия. И мы вчера говорили о том, как Бог в Ветхом Завете показан во всем своем гневе и ярости по отношению к греху. И если бы Он действовал точно так же, как Он действовал в Ветхом Завете, когда Он прямо поражал грешников без всякой милости и благодати, убирая свою доброту, просто наказывал грешников. Можно смело сказать, земля была бы пустая. Если только лишь за то, что Оза нарушил закон передвижения ковчега Господня рукой дотронулся, и Бог его поразил смертью. Если Божий пророк, которому Бог сказал, иди этим путем, но им же не возвращайся, и не ешь, и не пей хлеба в этом городе. И потом он попал под обольщение, и он пошел обратно путем, и ел и пил в этом городе. И Бог убил своего слугу в подтверждение того, что Бог ревнует о своем слове, что Бог ревнует о своей истине. И этих примеров достаточно много в Ветхом Завете. Самые страшные эти истории Содома и Гоморры, море потопа, это период, когда тысячи и сотни тысяч людей под водой смог, безжалостно и беспощадно. По той причине, что люди заняли место Бога на земле и стали утверждать свои правила, свои стандарты. Вы знаете, это время близится. Это карусель беззакония когда-то закончится. Бог остановит музыку, это Бог выключит. Это торжество, это веселье. Он поставит точку и приведет всех людей на суд свой. Вы думаете, Павлу интересно было оскорблять этих людей? Он переживал об этих людях. И мы читали в том же послании к Римлянам, когда он говорит, я бы отдал свою жизнь и сам хотел бы быть отлученным от Христа во спасение и во благо Израилю. Он понимал, что это невозможно, но знает коварство сатаны. И в то же самое время знал милость Бога, его долготерпение, его благость, его доброту. Но тогда, когда люди слышат Евангелие и говорят, мне эта чушь не нужна, мне этот Бог не интересен, люди сами себе подписывают приговор. Послушайте, Бог никогда никого не избирает к проклятию. Никогда никого не избирает к проклятию, к наказанию или к аду. Это решение всех людей не верить в Иисуса Христа. Это личная ответственность за неверие людей. Я не знаю, что вы думаете, слушая проповедь Евангелия, что вы думаете лично об Иисусе Христе. Но вам однажды с ним нужно будет встретиться. Если вы сейчас в эти дни не примиритесь с ним, если вы сейчас отчаянно не будете искать его, чтобы он помиловал вас, у вас не будет никакого шанса, никакой надежды на искупление, на спасение. Поймите и осознайте, ценность земной жизни заключается исключительно в том, о чем Павел говорил в 17 главе Деяния, для того, чтобы искали Бога. Не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя бы он недалеко от каждого из нас. Что вы будете делать с этой информацией? Выйдите отсюда, перейдете, вы скажете, какая чушь. Я хочу, чтобы вы ушли отсюда с новым сердцем. И самого старого уйдите отсюда с новым сердцем. Чтобы Бог поменял его. Взывайте к нему. Простите у него, чтобы он простил вас. Если вы христиане, и мерзкая пыль припала на ваши сердца, вы живете под бременем суеты и многих вещей мирских, то, что мы в самом начале сегодня собрания, да, читали параллельный псалом 222, 666, 22 псалм. Кто является пастырем? И этот мир пасет вас. Сбросьте это силу. Обновите свои отношения с Господом. Другого смысла нет. Примкните к этой команде посещенных Богу людей, таких как Павел, Силуан, Тимофей, Акила, Прескила. Я не говорю буквально прямой, потому что физически нет. В духу их служения, посвященности. В этом сущность жизни. Разве этого нужно утром просыпаться с этими мыслями, нужно вечером ложиться спать. Этим можно жить, этим можно дышать, этим можно наслаждаться. И если бы, подумайте, если бы христиане того времени были такие христиане, как мы с вами, пришло бы Евангелие сюда. У нас одно терпение затечет. И мы уже вызываем 911. Или что там, 103, 112, все экстренные службы. Нас должны на вертолете поднять. Болеет ребенок. Ни папа, ни мама, ни дедушки, ни бабушки в собрании не идут. Все его откачивают, все бегают, там примочки ставят, капельницы, и все, конец света наступил. Дождик какой-то, все, вот я сейчас просквозит, ножки промочу, заболею, и никуда не пойду, ничего не буду делать. Это наше современное христианство. Я не вижу такого Павла. А себе он говорит, не дорожу своей жизнью. Для одной цели живу, чтобы исполнить мое поприще служение, которое принял из рук Господа Иисуса Христа, благовествовать Евангелие Божие. Где сегодня вот эти миссионеры, эти апостолы, бесстрашные, сильные, смелые, где эти семьи, как Акила и Прескила? Где эта молодежь? Помните, я как-то говорил вам о том, что дисбаланс вообще в обществе. Если 300 лет назад подростки 15-20 лет могли отряды водить в бой, то сегодня дядьки 35-летние сидят в компьютере, в танчике играют. Или в костики-болики, или еще в какие-то игры. Что за дисбаланс в обществе? Где эти мужчины? Я христиана говорю. Вымерло. Посмотрите на этих мужиков, которые с каждым годом все больше и больше стригутся и подкрашиваются, и макияжи, и все это делают, я не знаю, для чего и для кого, чтобы извращать то, что Творец создал. И это становится частью церкви. Когда приходят такие, им аплодируют, говорят, мы любим тебя, ходи так, как хочешь, живи так, как хочешь, молодец, мы уважаем твое мнение. Но тогда, когда Бог меняет сердце, мужчина становится мужчиной, папа становится папой, мама становится мамой, женщина становится женщиной, христиане становятся христианами. До свидания, доктор. здесь эта церковь будет наполнена слабыми христианами. У этого мира нет будущности и надежды. Нечего ему дать, нечего ему сказать. Потому что сами бедные, несчастны, слепы, наги, пусты. Абсолютно вот такая действительность сегодня описывает современное христианство. Пробудитесь и не спите, чтобы не уснуть вечным сном. Да поможет нам Дух Божий, Дух силы, Дух жизни, Дух Господа нашего Иисуса Христа. Те, кто не уверовали, уверовать. Те, кто духовно пали, поднялись. Те, кто сильны, не упали. Чтобы всем нам вместе верно и преданно служить Ему до дня Его пришествия, либо до того часа, когда нас призовет на славу Ему. Давайте помолимся. Тебе одному поклоняемся, Владыка Божий. Благодарим Тебя за Спасителя нашего Иисуса Христа. Всегда понимаем, всегда думаем, всегда стремимся осознать, Господи, глубину Твоей любви, премудрость Твоих действий, которые Ты осуществил, Господи Иисусе Христе. Когда Он оставил славу небес, когда Он оставил свое царство, престиж, величие, поклонение, которое было в вечности, пришел, стал человеком ради нас, чтобы умереть, понести наши грехи и беззакония, чтобы искупить нас, помиловать, простить, чтобы соединить нас с Тобой, Отец. Благодарим Тебя за этот славный план искупления. Благодарим Тебя, Господи, что сегодня Ты снова позволил нам читать Слово Твое, снова прикоснуться к истине Слова Твоего, в котором мы видим бесстрашие, смелость, послушание, покорность обычных и простых людей, таких как Павел, Силуан, Тимофей, Лука, Акила, Прескила, Варнава, Марки, многие другие святые, благословения, которые сегодня мы пожелаем, которые бесстрашно служили, проповедовали Слово Твое, истину Твою, благодать Твою. Господи, излей Твою милость на нашу общину, на каждого, кто стоит пред лицом Твоим, на каждом сердце, в котором наречено имя Твое, в каждом духе, в котором живет Дух Святой, благослови детей Твоих, приверными Тебе. Прости нас и помилуй нас, Господи, когда мы пренебрегаем Тобой, когда мы в большей степени живем для Себя, когда мы сосредоточены на себе, на своих капризах и нуждах, тогда, когда мы уклоняемся от стандартов Слова Твоего, Господи, возвращай нас на пути правды, истины и жизни. Благослови людей, которые приходят к нам в собрание, но сердца до сих пор не открыты для спасения. Только Ты, Дух Святой, можешь это сделать, преобразование. Коснись их сердцем, открой их уши духовно, их разум и глаза, Господи, чтобы они приняли Слово Твое и пережили спасение. Многие верующие, которые мы читаем из Слова Твоего. Благослови детей Твоих, которые сильны в вере, чтобы они были твердо и непоколебимы, со смирением следовали служили Тебе. Благослови всех нас единством, любви к Тебе и друг другу. Используй нашу церковь и церковь нашего города, Господь, как яркий светильник в этом обществе, темном, грязном, безбожном и враждебном Тебе. Благослови всех нас на Твоей славы. Спасибо Тебе за это время поклонения, за любовь, за обличение, утешение, наставление, исправление, за все, что несет Твое славное, живое.